Один из моих друзей рассказал мне вот какую историю. Он женился всего несколько лет назад, и однажды, убирая в письменном столе, его жена нашла письмо от его прежней подруги. Она решила, что письмо пришло недавно, и очень огорчилась. Однако при помощи конверта и даты на почтовом штемпеле он сумел убедить ее, что письмо написано много лет назад. После этого случая он сказал мне: «Даже не знаю, что случилось бы с нашим браком, если бы я не смог ей доказать, что письмо это давнее». К сожалению, и христиане иногда неверно понимают пророческие книги, потому что не задумываются над тем, когда именно служили и писали ветхозаветные пророки. Ответственно подходя к толкованию пророческих книг, нужно стараться понять времена служения пророков. Мы назвали этот урок «Исторический анализ пророческих книг». Мы увидим, как исторические обстоятельства служения ветхозаветных пророков помогают верно толковать их книги. Анализируя историю служения пророков, мы разделим ее на 4 основных периода. Ранняя монархия, Ассирийское нашествие, Вавилонское нашествие и, наконец, период восстановления. Сначала давайте рассмотрим период ранней монархии. В предыдущих уроках мы видели, что служение пророков в Израиле стало обретать особое значение в период становления и развития монархии. И так будет полезно начать анализ истории их служения с ранней монархии, времени, когда в Израиле правили первые его цари. Со времен Авраама, который жил около 2000 года до Рождества Христова, и до дней Саула, в Израиле не было иного царя, кроме Бога. А царство Давида, династия которого правила на протяжении нескольких поколений, утвердилась лишь в 1000 году до Рождества Христова. Исследуя этот период истории Израиля, мы рассмотрим 2 важных вопроса. Какие события этого периода можно считать главными, и как они повлияли на служение пророков? Сначала вспомним про Объединенное Царство. Около 1000 года до Рождества Христова Давид взошел на престол в Иерусалиме. Он объединил израильские колена, утвердил и обезопасил границы своего царства и перенес ковчег Завета в столицу, подготавливая все необходимое для строительства Божьего храма. Соломон, сын Давидов, пошел по стопам отца. Он расширил пределы Израиля и сохранил единство колен. Он также выстроил великолепный храм для служения Яхве. Книги царств и Паралипоменон не скрывают недостатков этих царей, но все же период их царствования Библия рассматривает как золотой век Израиля, благословенное время для народа Божьего. Период ранней монархии был временем благословений, однако не следует забывать о втором крупном событии этого периода – разделении царства. К сожалению, Соломон и его сын Равоам относились к северным коленам без должного уважения. Равоам отказался поступить с ними по справедливости, и поэтому в 930 году до Рождества Христова северные колены отделились от южных и сформировали собственное царство. Об этом говорится в 3 книге царств, глава 12, и во 2 книге Паралипоменон, глава 11. Иеровоам I стал царем в Северном Израиле. Своей столицей он избрал Самарию, а центрами поклонения сделал Дан и Вифиль. Но в своем восстании против юга Иеровоам зашел слишком далеко. Он установил золотых идолов и отвратил народ от поклонения Яхве. И так северное колено нарушили Божий завет и отказались исполнять свои заветные обязанности. В Южном царстве были свои взлеты и падения, но они в большей степени, чем Северный Израиль, стремились к верности Богу. Итак, 2 главных события в период ранней монархии – это, во-первых, объединение колен в царствование Давида и Соломона, и, во-вторых, разделение царства в правление Равоама. А теперь посмотрим, как эти события времен ранней монархии повлияли на служение пророков. В книгах больших и малых пророков Ветхого Завета представлены 16 пророков позднего периода разделенной монархии. Книги царств и Паралипоменон свидетельствуют, что ранняя монархия была периодом оживленной пророческой деятельности. Однако пророки того времени не оставили письменных источников. Время ранней монархии стало предысторией или точкой отсчета для пророческих книг более позднего периода. Время ранней монархии можно рассматривать по меньшей мере в 2 аспектах. Ветхозаветные пророки видели в нем период утверждения идеалов Царского Завета. Все их надежды, связанные с будущим Божьего народа, были основаны на Завете Давида и Соломона. Они ожидали тех дней, когда Иудея воссоединится с Израилем, как в правление этих благочестивых царей. Они вглядывались в то время, когда престол Давидов утвердится вновь, и пределы Израиля снова расширятся. В этом смысле объединенное царство служило точкой отсчета для пророческих книг Ветхого Завета. С другой стороны, разделение царства также стало фундаментальным событием в служении пророков, поскольку они обращались к двум разным народам с различной историей. Некоторые пророки служили Яхве в Северном царстве, предостерегая народ о заветном наказании и возвещая день великого исцеления и благословения. Основное внимание они уделяли Самарии, столице Северного царства. Другие пророки служили Яхве в Иудее, на юге. Они предупреждали о Божьем суде за отступничество и обещали благословение за верность Богу. Но для них главными были город Иерусалим и колено Иудина. Итак, период ранней монархии не дал нам пророческих книг, однако он предоставил материал для служения более поздних пророков. В период ранней монархии утвердились идеалы Завета, и возникли Южное и Северное царства, где проходило их служение. Мы ознакомились с историческими обстоятельствами периода ранней монархии. А теперь перейдем ко второму этапу пророческой истории – периода ассирийского вторжения. Как мы уже знаем, заветный народ обязан хранить верность Господу. За вопиющее отступничество и нарушение завета Бог покарал их войной. Впервые подобная кара постигла их во время ассирийского нашествия, когда в наказание за грехи Бог послал им поражение от руки ассирийцев, особенно в годы с 734 по 701 до Рождества Христова. В 8 и 7 веках Ассирийская империя переживала период расцвета и захватывала огромные территории. Период могущества, границы ее простирались от современной Турции до Персидского залива и Египта на юге. Израилю и Иудее не удалось избежать столкновения с этой мощной и воинственной империей. Изучая период ассирийского нашествия, мы снова рассмотрим два вопроса. Во-первых, какие события этого времени стали главными? И второе, как они повлияли на служение пророков? Итак, какие события исключительной важности, нашедшие отклик в писаниях ветхозаветных пророков, произошли в период ассирийского владычества? Особое значение для нашего исследования имеют три крупных исторических события. Во-первых, это Сирийско-Израильский союз, второе – падение Самарии и третье – вторжение Синахирима. Сирийско-Израильский союз явился результатом конфликта между тремя небольшими народами, находящимися под властью Ассирии этого времени – Сирией, Северным Израилем и Иудеей. Об этом упоминается в нескольких отрывках Ветхого Завета, но один из самых интересных – это 7 глава Исаии. Приблизительно в 734 году до Рождества Христова Сирии и Северному Израилю надоело платить дань Ассирийской империи. Они решили создать союз для того, чтобы противостоять ей, поскольку в то время ее ослабляли восстания в других частях империи. Они также попытались заставить Иудею присоединиться к их союзу, но царь иудейский Ахаз обратился за помощью к Ассирии. Эти события по-разному повлияли на будущее Божьего народа, но следует обратить внимание на один особо значительный результат. Северное и Южное царства стояли на пути конфликта с Ассирией. Северное колено восстали против ассирийского владычества, поэтому ассирийские цари вторглись в Северный Израиль и разрушили его. Иудея на время покорилась и платила огромную дань и налоги Ассирийской империи. Но из-за более тяжелых условий наконец взбунтовалась даже Иудея. И это повлекло за собой новое наказание. Второе значительное событие периода ассирийского нашествия – это падение Самарии. Самария была столицей Северного Израиля, и в результате сирийско-израильского мятежа стала объектом мести Ассирии. Об этом рассказывает 4 книга царств, глава 17. Огромное сирийское войско вступило в Северный Израиль, разрушило Самарию, и многие жители Северного царства были уведены в плен. Это событие обозначило новый этап в истории Божьего народа. Но высшая мера заветного наказания, массовое изгнание, обрушилась на Израиль впервые в 722 году до Рождества Христова. Третье крупное событие во время ассирийского нашествия – это вторжение Синахирима в Иудею. Иудея лишь на время избежала гнева империи, поскольку подчинилась, чтобы получить помощь против Северного Израиля. Однако впоследствии даже Иудея взбунтовалась против Ассирии и навлекла на себя месть этой великой империи. Иудейское царство несколько раз подвергалось нападению ассирийских войск, но худшее произошло в 701 году до Рождества Христова, во время нашествия Синахирима. Об этом говорит 4 книга царств, главы 18-19. Ассирийцы разрушили многие города в Иудее и подошли к Иерусалиму. Казалось, все было потеряно. Однако Езекия, царь иудейский, обратился к Яхве за помощью и получил чудесное избавление. Иудея продолжала оставаться вассальным государством, но избежала полного разрушения. Итак, во время ассирийского нашествия произошло три крупных события. Во-первых, это союз Израиля и Сирии в 734 году. Во-вторых, падение Самарии в 722 году до Рождества Христова. И в-третьих, вторжение Синахирима в 701 году. Ассирийское нашествие имело огромное влияние на деятельность пророков. Из 16 пророческих авторов Ветхого Завета 6 были посланниками Яхве в этот период. Это Иона, Осия, Амос, Михей, Наум, Исаия. Эти пророки служили в период ассирийского нашествия. Давайте сделаем краткий обзор их посланий. Первым следует назвать пророка Иону. Согласно 4 книге царств, глава 14, стих 25, Бог призвал Иону во время царствования Иеровоама II, который царствовал в Северном Израиле в период примерно 793 по 753 год Рождества Христова. Иона занимает особое место среди пророков, поскольку Бог призвал его пророчествовать в Ниневии, столице Ассирийской империи. Он проповедовал слово Яхве в стане врага, и весть его была очень проста. В главе 3, стих 4 мы читаем: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». К глубокому сожалению Ионы, жители Ниневии раскаялись, и Бог отложил обещанное наказание. Служение Ионы свидетельствует о милосердии Божьем, которое простирается даже на такую нечестивую империю, как Ассирия. Второй пророк, который служил во время ассирийского владычества, это Осия. Книга Осии 1.1 говорит нам о том, что он пророчествовал в дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских. Царь Озия завершил свое правление в 740 году, а Езекия взошел на престол в 716 году до Рождества Христова. Это означает, что служение пророка Осии было довольно длительным. Главным образом он служил в Северном Израиле с 750 года до падения Самарии, по меньшей мере в 722 году до Рождества Христова. После этого он, скорее всего, переселился на юг. Итак, Осия пророчествовал во времена благополучия, период сирийско-израильского объединения и вплоть до падения Самарии. Содержание его пророчества показывает, что он служил в Северном Израиле. Большей частью он осуждал развращение и нечестие в Северном Израиле. Он говорил, что распущенность и духовная развращенность Северного Царства настолько велики, что Бог покарает их рукой ассирийцев, разрушит Израиль и Самарию. И в 722 году его пророчество исполнилось. Однако Осия стремился дать народу надежду на то, что после изгнания наступит новый день восстановления и заветных благословений. Третий пророк, служивший в период ассирийского нашествия, это Амос. Глава 1, стих 1 его книги говорит, что он пророчествовал во дни Озии, царя иудейского, и во дни Иеровоама, царя израильского. Это значит, что его служение приходится на 760-750 годы до Рождества Христова. Он проповедовал в Северном Израиле в период изобилия и беспечности при Иеровоаме II, до формирования Сирийско-Израильского союза в 734 году. Как и Осия, он предостерегал своих современников в Северном Израиле, что близится ассирийское нашествие, и что после падения Самарии народ уйдет в плен. Амос предрекал израильтянам. Глава 5, стих 27. «Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь, Бог Саваоф имя ему». Но в последней главе своей книги он возвращается к теме надежды и повторяет читателям, что изгнание не вечно, в свое время придет восстановление. Пророк предвидит заветное благословение, обещанное Моисеем восстановление народа. Четвертый пророк времен ассирийского нашествия – Михей. В первой главе первом стихе его книги говорится, что он пророчествовал во дни Иоафама, Ахаза и Езекии, царей иудейских, о Самарии и Иерусалиме. Михей пророчествовал по меньшей мере 735 года, последний год правления Иоафама, до 701 года до Рождества Христова, год вторжения Синахирима. В отличие от Осии и Амоса, Михей пророчествовал в Иудее, особенно вблизи Иерусалима. Михей предупреждал народ, что Бог покарает Иерусалим и Самарию руками ассирийцев. Он предостерегает иудеев, что Иерусалим может пострадать и почти не оставляет надежды на избавление Самарии. Во время нашествия Синахирима Михей обличал лжепророков, которые утверждали, что Иерусалим никогда не будет разрушен. Он призывал к покаянию, а иначе Иерусалим не избежит суда. Но за посланием осуждения идет слово утешения и надежды. После изгнания Бог покарает врагов своего народа, освободит их от ассирийского гнета и поставит им великого царя, который воссоединит Израиль и Иудею и вернет им заветные благословения в земле обетованной. Пятым пророком периода ассирийского нашествия был Наум. Время его служения не названо. Однако, судя по содержанию книги, можно датировать его между 663 и 612 годами до Рождества Христова. На этот период указывают два отрывка. Глава 3, стих 8 говорит, что ассирийцы покорили египетский город Фивы. А это произошло в 663 году до Рождества Христова. Однако в стихе 7 пророк предрекает падение Ниневии, а разрушение ассирийской столицы имело место в 612 году. Значит, его служение относится к периоду до 612 года. В главе 1, стих 15, Наум обращается к Иудее. Поэтому мы можем быть уверены, что он пророчествовал в Иудее. Но послание его посвящено не Иудее, а главным образом Ассирии. Израиль и Иудея жестоко страдали от рук ассирийцев. И в эти бедственные дни Наум нес им единственную весть. Бог уничтожит Ассирию. Он покарает безжалостных врагов и разрушит столицу их империи, Ниневию. В главе 3, стихи 5-7, звучат слова Яхве к Ниневии. «Вот я на тебя, то есть против тебя, говорит Господь Саваоф, сделаю тебя презренную и выставлю тебя на позор. Всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет: разорена Ниневия». Шестым пророком времен ассирийского владычества был Исаия. Глава 1, стих 1, гласит, что он пророчествовал во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских. Значит, служение Исаии началось примерно в 740 году и продолжалось некоторое время после 701 года, то есть до нашествия Синахирима. В эти годы Израиль заключил военный союз с Сирией, пала Самария и произошло вторжение Синахирима. Содержание книги Исаии свидетельствует, что он служил в Иудее, большей частью в ее столице Иерусалиме. Пророк призывал хранить верность Богу в годы Израильско-Сирийского союза 734 года. И с такой же проповедью он обращался к Езекии во время вторжения Синахирима в 701 году. Он помог тогда царю довериться Господу, который избавил Иерусалим. В период ассирийского нашествия пророк нес одну весть. Перед лицом опасности Иудея должна довериться Господу. Конечно, пророк предостерегал народ Божий, что упорствуя, Иудея навлечет на себя изгнание. Но, как и другие пророки, Исаия обещал, что после изгнания Бог восстановит свой народ. Итак, в период ассирийского владычества произошло несколько крупных событий, которые значительно повлияли на служение пророков того времени. Пророки знали, что владычество Ассирии станет временем великих страданий и бедствий для народа Божьего. и они несли ему не только слово осуждения, но и послание ободрения и надежды на более светлые дни. Мы сделали обзор деятельности ветхозаветных пророков периода сирийского владычества, и теперь перейдем ко времени владычества Вавилонского. Нам известно, что период ранней монархии служил предысторией для всех пророческих книг Ветхого Завета. Мы также узнали, что служение Ионы, Осии, Амоса, Михея, Наума и Исаии проходило в обстановке ассирийского владычества 734 по 701 годы. А теперь обратимся к третьему значительному периоду активного служения пророков – времени Вавилонского владычества, которое длилось с 605 по 539 годы до Рождества Христова. Во многих отношениях служение Исаии стало вехой между ассирийским и вавилонским нашествиями. Мы уже знаем, как он наставлял царя Езекию во время нашествия Синахирима. Но когда опасность отступила, царь поспешил заключить договор с крепнущим вавилонским государством, чтобы защититься от нападений ассирийцев. Узнав об этом, Исаия сказал царю так, глава 39, стихи 5-7. «Выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон, и возьмут и сыновей твоих, и они будут евнухами во дворе царя Вавилонского». Материал о Вавилонском владычестве мы разделим тоже на две части. Вначале рассмотрим главные события этого исторического периода, а затем поговорим о том, как они повлияли на пророческое служение. Итак, обратимся к главным событиям времен Вавилонского нашествия. Нужно помнить, что Вавилон трижды вторгался в пределы Иудеи. Первое нашествие было в 605 году, второе – в 597 и третье – в 586 году до Рождества Христова. В 605 году вавилоняне продвинулись в Южную Палестину, захватили в Иерусалиме сокровища и заложников и переселили иудейских вождей в Вавилон. Царь Иоаким не повиновался своему сюзерену Навуходоносору, поэтому Навуходоносор вошел в Иудею и увел в плен ее знатных жителей. Среди пленных был и будущий пророк Даниил с друзьями Сидрахом, Месахом и Авденаго. Второе значительное событие этого периода произошло в 597 году. Непослушание Иудеи продолжалось, и Навуходоносор ответил на него вторым вторжением и переселением. На этот раз он разрушил большую часть Иудеи и увел ее население в вавилонский плен. Одним из пленных был пророк Иезекииль. Второе вторжение принесло Иудее немало бедствий, но народ по-прежнему упорствовал в грехах. Третье, главное событие Вавилонского периода, произошло в 586 году до Рождества Христова. Царь Навуходоносор устал от непрерывных восстаний в Иудее. Третий и последний раз он вторгся в ее пределы и захватил пленных. На этот раз в плен ушло большинство жителей Иудеи. Вавилоняне полностью разрушили город Иерусалим и храм. Земля осталась в запустении, и началось продолжительное изгнание народа с земли обетованной. Обращаясь к событиям времен Вавилонского владычества, нужно помнить, что для народа Божьего это стало временем полного поражения. Сын Давидов уведен в плен, Иерусалимский храм уничтожен, и земля опустошена. Исполнились страшные проклятия завета. Теперь, когда нам известны главные события этого периода, посмотрим, как действовали в это время ветхозаветные пророки. В обстановке Вавилонского владычества несли свое служение семь пророков Яхве: Иеремия, Сафония, Иоиль, Авдий, Аввакум, Езекииль и Даниил. Первым пророком времен Вавилонского наказания был Иеремия. Он служил в Иудее и стал очевидцем трех вавилонских нашествий и переселений. Как сказано в книге Иеремии, глава 1, стихи 1-3, он пророчествовал во дни Иосии, 13-й год царствования его, и также во дни Иоакима, до конца 11-го года Сидекии, до переселения Иерусалима в 5-м месяце. Следовательно, Иеремия был призван уже до 626 года, прежде чем вавилоняне поразили ассирийцев. Он продолжал служить посланником Яхве по меньшей мере до 586 года, когда произошло последнее вавилонское нашествие и переселение народа. До первого вторжения вавилонян Иеремия призывал народ к истинному покаянию, чтобы отвратить нашествие. Набеги Вавилона продолжались, и Бог открыл Иеремии, что разрушение Иерусалима неизбежно. И с этого времени пророк стал призывать людей смириться, покаяться и приготовиться к тяготам плена. Главной темой служения Иеремии стало вавилонское пленение. Однако он также говорил и о будущем восстановлении Израиля. Например, в 30 и 31 главах своей книги пророк напоминает народу Иудеи, что Бог возвратит их в землю обетованную и восстановит завет, заключенный с ними ранее. Вторым пророком времен вавилонского владычества был Сафония. Сафония определенно назвал нам время своего служения в первом стихе первой главы. Он пророчествовал во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского. Иосия правил в Иудее с 640 по 609 годы до Рождества Христова. Значит, пророк Сафония был современником раннего служения Иеремии. Сафония говорил, что на Ассирию и других врагов, угнетавших Божий народ, надвигается День Господень. В главе 2, стихи 13-15, он предрекает, что Ниневия падет пред вавилонянами, что и произошло в 612 году до Рождества Христова. Он предвидел вавилонское владычество над всем регионом, включая Иудею. Однако предвещал и более светлые дни, когда вернется величие Израиля и Иудеи. Он говорит в главе 3, стих 20. «То время приведу вас, и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш пред глазами вашими», — говорит Господь. Третий пророк времен вавилонского владычества — Иоиль. Трудно с уверенностью назвать точное время его служения, поскольку об этом его книга умалчивает. Некоторые богословы называют дату более раннюю, другие — более позднюю. Однако глава 1, стих 13 и другие отрывки указывают, что во время его служения храм все еще действовал и существовало священство. Кроме того, в первом стихе 2 главы Иоиль предвещает разрушение Сиона. Значит, он, вероятно, пророчествовал период между переселениями иудеев в Вавилон. Пророк Иоиль нес народу тяжелую весть. Армии захватчиков разорят иудейскую землю. Во 2 главе своей книги он призывает народ покаяться в надежде, что Бог отложит и смягчит наказание. Но даже зная о грядущей неотвратимой каре, он не разуверился в Божьем благословении. Он ободрял своих читателей вестью, что после изгнания Бог восстановит свой народ и пошлет невиданные заветные благословения. Глава 3, стихи 20-21 книги Иоиля гласит: «А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе». Четвертый пророк времен вавилонского владычества – это Авдий. Его служение датировать тоже непросто, но книга его посвящена преступлениям идумеев против страдающего Божьего народа. И, вероятнее всего, пророк имел в виду бедствия, постигшие Иудею в периоду вторжений и переселений в Вавилон с 597 до 586 годов. Авдий возвестил, что Яхве не оставит бессердечие идумеев без наказания. Едом будет разорен. Он предсказал, что наступит день, когда Иудея вернется из плена и захватит владение Едома. Как говорит стих 15 его книги: «Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою». Пророк видит, что по окончании времени изгнания Иуды Бог взыщет с тех, кто был жесток к его народу. Пятым пророком, служение которого приходится на время вавилонского владычества, был Аввакум. И снова точная дата его служения нам неизвестна. Однако некоторые выводы следуют из содержания книги. В первой главе Аввакум просит Господа уничтожить нечестивых правителей Иудеи. Бог отвечает ему так. Глава 1, стих 6. «Ибо вот, я подниму халдеев», то есть вавилонян, «народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями». Вероятно, Аввакум служил незадолго до первого вавилонского нашествия и пленения 605 года. Пророк оплакивает вопиющее беззаконие Иудеи и жестокое господство Вавилона. Но в конце книги он вновь утверждается в доверии к Богу, каким бы долгим ни был период наказания. В главе 3, стихи 17-18, мы читаем хорошо известные слова: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, Хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Шестой пророк, служивший в период Вавилонского владычества, Иезекииль. Глава 1, стих 2 гласит, что пророка увели в Вавилон в 597 году. Он пророчествовал среди переселенцев и, как свидетельствует его книга, был современником великого разрушения Иерусалима в 586 году. Итак, служение Иезекииля приходило с 597 года до падения Иерусалима в 586 году. В ранние годы своего служения он предрекал Вавилонское нашествие и разрушение Иерусалима и храма. Но немалая часть его книги посвящена и возвращению в землю обетованную, и восстановлению храма. Он описывает величие нового Иерусалима, восстановленного города и храма, и завершает свою книгу такими словами. Глава 48, стих 35. «А имя городу с того дня будет «Господь там». Седьмым пророком, служение которого приходится на период Вавилонского владычества, был Даниил. Исходя из упомянутых в его книге событий, можно сказать, что служение Даниила продолжалось по меньшей мере с 605 по 539 годы. Во время первого переселения, в 605 году до Рождества Христова, Даниил попал в плен вместе с другими знатными иудеями. Сны, которые толковал пророк, и его собственные видения открыли ему, что изгнание иудеи будет продлено. Он сознавал, что и в плену народ Божий не раскаялся в своих грехах. Поэтому в 13 стихе 9 главы он делает неутешительный вывод. «Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою». Итак, Даниил узнал, что изгнание народа Божьего будет продолжаться при четырех империях – Вавилон, Медоперсия, Греция и четвертое безымянное царство, но нам теперь известно, что это был Рим. Даниил пробуждал в пленниках раскаяние и веру и предостерегал их, что, продолжая противиться Богу, они лишь продлевают срок изгнания. Трудно переоценить значение вавилонского наказания. В то время народ Божий потерпел страшное поражение. Их изгнали с земли обетованной. Престол Давида опустел. Иерусалим и даже храм лежали в руинах. Это было наихудшим наказанием времен Ветхого Завета. Пророки того времени несли народу послание осуждения, но они также предвещали и день, когда Господь восстановит разрушенное и дарует Израилю и Иудее свое благословение. До сих пор в уроке об историческом контексте служения пророков мы рассматривали основные события и пророческое служение трех периодов. Теперь мы обратим наше внимание на последний, четвертый период ветхозаветного пророчества – период восстановления. Как мы узнали, период ранней монархии служил для последующих пророков отправной точкой. Некоторые из них служили во времена ассирийского владычества, а служение большей части пришлось на период вавилонского господства. А теперь мы обратимся к тем, кто нес переселенцам слово от Бога, когда небольшая часть из них возвратилась из Вавилона в Иудею. Период восстановления продолжался примерно с 539 по 400 годы до Рождества Христова. Изучая этот период, мы, как всегда, отметим его основные события, а затем рассмотрим служение самих пророков. Сначала нужно сказать о возвращении израильтян на свою землю. В 539-538 годах до Рождества Христова Бог совершил для изгнанников чудо. По пророчеству Исаии, персидский царь Кир завоевал Вавилонскую империю и разрешил евреям вернуться на родину и восстановить храм Яхве. Это первое возвращение переселенцев произошло под водительством Шешбацара. По мнению многих, это никто иной, как Зарававель, полноправный наследник престола Давида. Однако возвратившихся было мало, и они не стремились твердо следовать Божьей воле. Второе значительное событие периода восстановления – строительство храма с 520 по 515 годы. Израильтяне, которые возвратились первыми, пренебрегли нуждами храма. Они начали его отстраивать, но более заботились о постройке собственных домов и вскоре забросили храм. Поскольку народ Божий не исполнял свою обязанность, примерно в 520 году пророки Аггей и Захария вышли на улицы Иерусалима и увещевали народ завершить строительство. Они обещали переселенцам Божьи благословения, если они покаются и восстановят храм Божий. Народ откликнулся с желанием и надеждой, но их воодушевление продлилось недолго. Третье событие периода восстановления – повсеместное отступничество. Оно стало просто вопиющим после первой попытки отстроить храм, особенно в период служения Ездры и Неемии. Богословы расходятся во мнениях о точной дате, но примерно это были 450-400 годы до Рождества Христова. Всего лишь одно поколение сменилось после попытки Зарававеля отстроить храм, а иудеи стали брать в жены язычниц. И поэтому вера Израиля смешалась с языческими религиями. Восстановление приостановилось. Реформы Ездры и Неемии не произвели значительных перемен, и период восстановления стал временем великого отступничества. А теперь обратимся ко второму вопросу периода восстановления. Как эти события повлияли на пророков, чье служение приходится на это время? Три пророческие фигуры выступают на передний план – Аггей, Захария и Малахия. Давайте сначала рассмотрим служение Аггея. Его книга не оставляет сомнений в том, что этот пророк был среди первых переселенцев. Следовательно, местом его служения стал Иерусалим. Кроме того, нам довольно точно известно время, когда он пророчествовал. Вводный стих его книги гласит, что через Аггея во второй год царя Дария, в шестой месяц, первый день месяца, Бог обращался к Зарававелю, правителю Иудеи. Из этого и других отрывков книги Аггея мы узнаем, что он пророчествовал в течение 4 месяцев в 520 году до Рождества Христова. Какое же послание нес Аггей? Он стремился побудить заблудших иудеев отстроить храм. Он предрекал великие победы и благословения Зарававелю, если он и народ земли покаятся в своих грехах. Как гласит стих 21 2 главы, «Скажи Зарававелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю». Аггей обещал народу щедрое благословение, если они всем сердцем обратятся к Господу и восстановят храм. Второй пророк периода восстановления – это Захария. Из его книги нам известно, что он служил в Иерусалиме, как и Аггей. Вводный стих гласит, что его призвание произошло в 8 месяце во второй год Дария. Иными словами, в 520 году до Рождества Христова. Главы с 9 по 14 дают основания считать, что служение Захарии продолжалось и после того, как стало ясно, что просто восстановить храм недостаточно. В ранние годы своего служения, о которых рассказывают первые 8 глав его книги, Захария нес слово ободрения. «Великие благословения грядут на народ, если они отстроят храм». Однако в главах 9-14 пророк говорит, что полное восстановление Бог осуществит лишь через события вселенского масштаба. Пророк видел величественные картины будущего, когда Бог сам вмешается в историю и принесет победу и праведность своему народу. Как сказано в стихе 20 главы 14, «В то время даже на конских уборах будет начертана «Святыня Господу», и котлы в доме Господнем будут как жертвенные чаши перед алтарем». Последний пророк Ветхого Завета – Малахия. В своих пророчествах Малахия много внимания уделял храму и левитам, из чего можно заключить, что он, вероятно, служил в окрестностях Иерусалима. Его пророчество ближе всего к периоду реформ Неемии, или сразу после него, около 450-400 годов до Рождества Христова. К этому времени стало ясно, что сообщество переселенцев не исполняет Божьих требований. Служение в храме настолько извратилось, иудеи так далеко ушли от Господа, что Малахия возвестил им великую кару. В 5 стихе 3 главы Малахии мы читаем: «И приду к вам для суда». Однако пророк знал, что суд Божий в будущем приведет к окончательному восстановлению верующих в Израиле. Стих 2 главы 4 пророчества Малахии несет надежду тем, кто покается и будет верен Господу. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Малахи ободрял Израиль, что, невзирая на их отступничество, за грядущим наказанием придет время величайшего благословения. Пророки периода восстановления обращались к народу во времена Великого Перелома. Те, кто вернулся из плена, не раскаялись и упорствовали в отступничестве. И постепенно пророки пришли к заключению, что великие благословения и полное восстановление придут лишь в отдаленном будущем. Конечно, как христиане, мы понимаем, что это будущее наступило с приходом Иисуса Христа на землю. В этом уроке мы исследовали исторический контекст служения ветхозаветных пророков. Несмотря на сложность их истории, ее можно разделить на 4 периода. Ранняя монархия, период ассирийского вторжения, период вавилонского нашествия и период после возвращения из плена. Время, когда великие надежды уступили место страху перед наказанием и ожиданию отдаленных благословений в будущем. Тем, кто учится толковать пророческие книги Ветхого Завета, необходимо помнить, что их содержание неотъемлемо от исторических событий, с которыми сталкивались пророки. Сопоставляя писания пророков с обстоятельствами их служения, мы сможем уяснить их значение для читателей того времени и понять, что они значат для нас сегодня.